Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами сегодня встречаемся уже в 37-й раз. Если вы пропустили прошлые наши встречи, зайдите на сайт, скачайте, послушайте. Я думаю, это будет полезно, тем более, что сегодня мы будем неоднократно обращаться к тому, о чем уже говорили раньше. Ну вот, я обещал, что сегодня будет романтичная глава Священного Писания книги «Бытие». Она настолько важна не только в плане романтичности, но и в плане богословской значимости, что мы посвятим этой главе две встречи, две передачи. А дело в том, что Авраам, уже в летах преклонных, уже после смерти Сары, решил позаботиться о том, чтобы найти невесту для своего сына Исаака. И вот мы сейчас с вами подошли к переходному моменту. Помните, мы делили книгу «Бытия», подразделяли книгу «Бытие» на несколько частей. Мы говорили о том, что первая часть с 1 по 11 главы – это история всего человечества. Но постепенно наш фокус, наш взгляд сужается, и мы подходим к одной семье. Это огромная семья, но одна – это семья Авраама. И вот с 12 по 23 главы речь идет об Аврааме. В 24 главе постепенно идет переход к жизни его сына, к жизни того, через кого должны были исполниться Божьи благословения, к жизни Исаака. И, собственно, об этом переходном моменте мы сегодня и в следующий раз и будем говорить. В жизни Исаака можно увидеть три важных события. Интересно, что два из них уже произошли. Это его чудесное рождение, рождение как исполнение обещаний, данных Богом Аврааму. И это тот момент, когда Бог хотел, чтобы Авраам принес Исаака в жертву. Третье важное событие в жизни Исаака – это как раз его встреча с Ревеккой. Это его свадьба. Кто-то скажет: подождите, жизнь Исаака только начинается, а важные события уже либо произошли, либо вот-вот произойдут? Да, и об этом мы в свое время поговорим. Вот когда дойдем до Исаака, когда будем подробно разбирать его жизнь, тогда об этом поговорим. Пока лишь скажу, как такой анонс того, что предстоит в будущем. Да, самые главные события в богословском смысле, самые значимые события в богословском смысле в жизни Исаака уже либо произошли, либо вот-вот произойдут. А что же остается? А остается во многом урок для каждого из нас. Но опять-таки, всему свое время. Кстати говоря, три важные события в жизни любого человека, три определяющие события – это его рождение, его смерть, а между ними где-то для большинства людей их свадьба, их брак. Так вот, из этих трех событий только одним мы с вами реально можем управлять. Поэтому относитесь, пожалуйста, к этому очень и очень серьезно. Я бы хотел обратить внимание на две вещи в 24 главе. Во-первых, это Божие водительство в жизни всех участников описываемых событий. До последних штрихов, до мельчайших деталей, мельчайших подробностей Бог руководит этими людьми сначала и до конца. То есть даже в те времена, когда вокруг жили язычники, когда вокруг жили люди, не знающие Бога, были, всегда были те, кто внимательно прислушивался и следовал Божьему водительству. Это в ответ на возражение, которое может быть, когда люди говорят, что «ну вот сегодня неблагочестивые времена, вот сегодня вокруг неблагочестивые люди, и что мне делать, и как мне жить. Уверяю вас, что во времена Авраама и Исаака нечестие было не меньше, а, возможно, и больше, чем сегодня. И все-таки Авраам, его слуга Елизер, Исаак и другие люди оставались послушными Богу. Послушание возможно в любое время. Но и с другой стороны, ссылка на время, кивание на неудобное время, как оправдание того, что мы не слушаемся Бога, принципиально недопустимы. Итак, первое, на что я хочу обратить ваше внимание в этой главе, в этом эпизоде, это Божие водительство с начала и до конца, и во всех подробностях, во всех деталях. И второе, к этому мы подойдем уже в следующий раз, но я хотел бы обратить ваше внимание на то, насколько четко, насколько искренне, насколько безраздельно, насколько, если хотите, в хорошем смысле, беспрекословно Ревека отвечает «да» на предложение, которое ей было сделано. Она не говорит «если». Она не просит заключить какой-то договор. Она не ставит условий. Она просто говорит «да». Ну а теперь, друзья, обратимся к 24 главе и прочитаем с 1 стиха. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем и сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было. Скорее всего, кстати, имя этого раба, имя этого слуги – Елиезер. Это тот самый, о котором говорил Авраам Богу. Помните, что у Елиезера был сын, и Авраам боялся, что его сын станет наследником всего, потому что у Авраама и Сары детей тогда не было. Вот этот раб, этот слуга снова выходит на сцену, если хотите. И Авраам обращается к нему, как к доверенному лицу, и подписывает с ним соглашение, договор по условиям того времени. «Положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу. Но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку». Авраам не хочет, чтобы девушка Хананейка стала женой Исаака, потому что это люди далекие от Бога, потому что это люди, которые не слушают Бога. Знаете, сколько вокруг хананеев и хананеек и сегодня? И вот мысль о том, что я возьму такую жену или я возьму такого мужа, а потом я ее перевоспитаю. Или потом Бог его переделает. Вот эта мысль тупиковая с самого начала. Авраам это великолепно понимает. Кстати, здесь, в 24 главе, мы видим еще более возросшего в вере Авраама. Смотрите, что происходит дальше. Раб сказал ему: «Может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?» Вспомните, почему и зачем Авраам в свое время вышел из Харана. Это было Божье повеление, это было Божье обещание, это была Божья рука. И вот вопрос, который задает слуга. Если не найдется девушки, вернуться ли? Ответ Авраама великолепен. Это ответ человека веры. Берегись, не возвращай сына моего туда. Господь, Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря: «Тебе и потомству твоему дам сию землю», он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от сей клятвы моей. Только сына моего не возвращай туда».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
То, что происходит здесь, чрезвычайно важно, потому что Авраам напоминает слуге о делах Божьих, о завете с Богом. Он говорит: «Господь сделал это, Господь открыл это». И сейчас пришло время, когда наследник завета Божия, который включает в себя, между прочим, и многочисленное потомство, должен найти себе жену. По большому счету, Бог будет искать ему жену. И если эта женщина согласится войти в завет, перейти в эту землю, тогда это действительно избранная Богом. Вот если нет, тогда Бог как-то по-другому решит этот вопрос. Я не случайно сказал, что Авраам – человек веры. Но вера Авраама – это не просто прыжок в темноте. Когда-то с легкой руки датского богослова и философа Кьеркегарта было популяризировано выражение «прыжок веры». Вот мы должны сделать прыжок веры, даже если фактов недостаточно. И вот мне кажется, что сегодня выражение «прыжок веры» используют не всегда адекватно, не всегда правильно. Авраам не делал прыжок веры в том смысле, что вот я просто захотел, я прыгнул, вера, вынеси и перенеси меня через эту пропасть. У Авраама было совершенно конкретное Божье слово, Божье обещание. И это обещание должно было исполниться. Вот как оно исполнится, было непонятно. Авраам настаивает на Божьем обещании и говорит: «Пойди и найди невесту для Исаака и приведи ее сюда, в эту землю, и вот в этой земле он вместе с этой невестой будет жить, потому что есть Божье обещание. И это обещание включает в себя землю, благословение и потомство». Авраам знал Божье обещание. Не было понятно, как это обещание будет исполняться. И вот в этой ситуации он и совершает свой прыжок веры. Было обещание, должно быть потомство, значит, Бог приготовил для Исаака жену. Но если этого не будет, если этой девушки не будет, то Бог исполнит свое обещание как-то иначе. Как? Авраам не знает. Но он уверен, что обещание обязательно исполнится. Кстати говоря, я верю в божественное исцеление, но я не верю, что Бог обязан исцелить меня или кого-то еще просто потому, что мне так хочется. Наше дело молиться, наше дело просить Бога. А вот решение о том, исцелять или нет, остается целиком за Богом. Это не наше. Мы читаем в 9 стихе: «И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему всем. И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, и остановил верблюдов вне города, у колодезя воды, под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду. 10 верблюдов, богатство, все это взял с собой слуга Авраама». Кстати, мы увидим еще, когда будем дальше читать эту главу, что вместе с ним, со слугой, были и другие люди. То есть это была целая колонна, это была целая делегация. Кстати, давайте перенесемся на минутку в Новый Завет. Иногда люди представляют себе, что вот когда пришли волхвы с востока к младенцу Иисусу, там было просто трое волхвов и все. Но, во-первых, вряд ли трое волхвов сами по себе могли бы привести в движение весь город Иерусалим. Во-вторых, в те древние времена на востоке не принято было таким важным людям путешествовать в одиночестве. Если с рабом Авраама было 10 верблюдов и множество людей, то что уж говорить о волхвах, пришедших с востока. В 11 стихе еще одна важная вещь. Дело в том, что женщины, именно женщины, были ответственны за то, чтобы напоить верблюдов. Это непростая работа, это тяжелый труд. У мужчин был свой труд. Но женщинам, я думаю, тогда жилось гораздо тяжелее, гораздо труднее, чем сегодня. В частности, и физическая работа у них была, и работа непростая. А с 12 стиха перед нами молитва слуги Авраама. Послушайте эту молитву. Это молитва благочестивого человека. Это молитва человека, знающего Бога. «Боже господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, я и верблюдам твоим дам пить. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим Авраамом». Вот такая молитва. Обратите внимание, каков критерий отбора. Это должна быть девушка, которая не просто предложит сделать то, что от нее ожидается, если хотите, общепринятый жест гостеприимства, но и предложит сделать большее. Та, которая сразу готова сделать больше, чем от нее требуется. Та, которая таким образом проявит свое расположение. Обратите внимание, что раб, слуга молится Богу, он знает Бога, он любит Бога.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот интересно, что ответ на молитву приходит очень быстро. 15 стих. «Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее». Кстати, друзья, я надеюсь, что вы внимательно слушали нашу беседу по 11 главе, потому что в 11 главе эти имена уже звучали, потому что родословная Авраама нам с вами уже известна. И вот сейчас, в 24 главе, Бог напоминает нам об этих людях не потому, что мы забыли, а для того, чтобы показать. Вот она. «Девица была прекрасна видом», — читаем мы. «Дева, которой не познал муж, она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх». Я сейчас скажу то, что кому-то из вас не понравится, но я все равно скажу. В христианских кругах, особенно в евангельских кругах, к сожалению, есть такое пуританское представление, да, оно досталось нам от пуритан, причем в искаженном виде, о том, что красота – это плохо, красота – это от дьявола. Давайте начнем с того, однако, что женскую красоту, как и мужскую красоту, сотворил Бог. Так вот, то, что кому-то не понравится, но все равно я это скажу. Уважаемые девушки, особенно девушки-христианки, не будьте серыми мышками, считая это проявлением духовности. Да, конечно, Новый Завет говорит о смирении. Да, конечно, Новый Завет говорит о том, что должно быть подлинным украшением женщины. Но речь не идет о том, чтобы девушка-женщина о себе не заботилась. Речь не идет о том, чтобы девушка или женщина пренебрегала тем, что дано ей от Бога. Не будьте серыми мышками. Есть, конечно, и другая крайность. Представление о красоте как о самоцели. Представление, которое мы получили еще из голливудских фильмов. Это абсолютно не библейское представление. Важно, чтобы красота объединялась с благочестием. Но не пренебрегайте даром красоты, который мы получили от Бога. Обратите внимание на то, что Ревекка была красивой. Действительно красивой. Она самая красивая из всех девушек, которые там находились. Но она не только красивая. Она еще и умная. Она еще и вежливая. Я думаю, что вы это уже увидели из 16 стиха. Идем дальше. «И побежал раб навстречу ей и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала: «Пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его». Вот ее вежливость, ее гостеприимство. «И когда напоила его, сказала: «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются все». Представляете себе напоить верблюдов? Вот это и ее вежливость, и ее гостеприимство, и ее воспитанность, и ее ум. «И тотчас вылила воду из кувшина своего в поило, и побежала опять к колодезю почерпнуть воды, и начерпала для всех верблюдов его». Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Я думаю, что у раба Авраама в этот момент отвисла челюсть. Он смотрит, и вроде все сходится. Едем дальше. «Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руки ей, весом в 10 сиклей золота». Представляете себе, какая это тяжесть на самом деле, но также какой это дорогой дар. «И сказал: «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Она сказала ему: «Да, мы-то это уже знаем, потому что об этом уже было сказано в Библии». Он в этот момент еще не знает, она говорит ему: «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору». И еще сказала ему: «У нас много соломы и корму, и есть место для ночлега». И преклонился человек тот и поклонился Господу. И сказал... И вот вам, друзья мои, еще одна молитва раба Авраама. «Благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своею и истинную своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Удивительная молитва. Самое главное в ней – это признание того, что сделал Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы идем дальше. 28 стих. Девица побежала и рассказала об этом в доме матери своей. У Ревекки был брат именем Лаван. Запомните это имя. Лаван. Лаван – бизнесмен, причем чуткий к возможности что-то заработать. Если не верите, спросите Иакова. Опять-таки, через несколько бесед мы до этого дойдем. Но Лаван проявляется уже здесь. Лаван выбежал к тому человеку, к источнику, И когда он увидел серьгу и запястье на руках у сестры своей, и услышал слова Ревеки, сестры своей, которая говорила: «Так говорил со мною этот человек». Обратите внимание, что прежде всего Лаван видит серьгу и запястье. То пришел к человеку, и вот он стоит при верблюдах у источника и сказал: «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». Не факт, что он приготовил. Смотрите, как здесь сформулировано. Вот он увидел, и тогда он это уже говорит. Лаван один из тех, кто видит, где есть потенциальный бизнес, где есть потенциальное богатство, где можно что-то заработать. 32 стих. «И вошел человек». Лаван расседлал верблюдов и дал соломы и корму верблюдам, и воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним. И предложена была ему пища, но он сказал: «Не стану есть, доколе не скажу дело своего». В 33 стихе начинается завоевание Ревеки. В 32-м гостеприимство, мы уже видели это, этот древний обычай, обычай омовения ног, тот самый, который будет и в Новом Завете. 33 стих – это начало завоевания Ревеки. Совершенно невероятное завоевание. Но, к сожалению, сегодня уже нет времени о нем говорить. Поэтому продолжим этот разговор на нашей следующей встрече. А пока всего доброго, и да благословит вас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.